Необычайный интерес к Византии последние две недели подтолкнул нас с Натальей Ивановной к одному из императоров. Мы, правда, делали до всего уже одного императора, Юстиниана. Теперь перед нами Василий Македонянин. Кстати, начну с того, что пришел вопрос к нам по интернету. Сергей спрашивает. Хотелось бы знать, во время существования империи представители других народностей могли ли прийти к власти в Константинополе и занимать высокие посты в государстве? И как это воспринималось в греческой среде? Просто попал. Наталья Ивановна,
здрасте. Добрый день. Да. И сегодня ответ на этот вопрос будет непременно в истории жизни того самого Василия II, болгаробойцы. А к тому, что к тем резонам, которые вот интересуют слушателей, почему вы, например, избрали именно его, один из самых ярких на престоле византийском, и, в общем, общепризнанным фактом считается то, что именно при нем Византийская империя достигла своего максимального расцвета. Он жил с 958 по 1025, правил с 976 по 1025. Такого расцвета, такой территории огромной, которую он почти вернул все со времен Древнего Рима, восточной части Римской империи, такого больше не было. И на самом деле уже этим он привлекает внимание. Ну а что касается его прозвища, Булгароктон, так в натуральном виде, или болгаробойца в русском варианте, то, конечно, отличился свирепостью, несколько выпадающей даже из тех жестоких времен. Но почему, как, когда это случилось, об этом речь впереди. Но избрать именно его – это избрать момент расцвета, который в таком виде уже никогда не повторялся. Его биография очень характерна для правителей Византии.
Нет, вот как раз Сергей говорит, он же не грек.
Дело в том, что, во-первых, во времена Василия II только перестают называть эту империю империей ромеев, римлян. Как раз это переломный момент. Она еще не утвердилась как империя греков. И выражение «греки» тоже достаточно образное. На территории Византии жили греки, сирийцы, копты, фракийцы, иллирийцы, армяне, грузины, арабы, иудеи. Большая часть названных народов могла называться для того времени эллинизированной, потому что большинство говорили по-гречески. Латынь постепенно уходила. Но все равно это огромная этническая пестрота, и она проявлялась и на императорском престоле. Это прозвучит. Один из предшественников Василия II, захвативший престол, был из Армении. И такое могло случаться, потому что строгих правил престола наследия, юридически оформленных, очень долго не было. Византия – невероятное государство, как полушутя, а в общем всерьез иногда говорят даже историки, это государство, точная дата рождения и смерти которого строго известны. Это 11 мая 330 года, так сказать, открытие Константинополя. Сегодня мы сказали бы презентация новой восточной столицы. И 29 мая 1453 года, завоевание Константинополя турками. Арифметически 1123 года, но были перерывы, были моменты, когда она совершенно разваливалась, казалось, не возродиться, но возрождалась. Вы, Алексей Алексеевич, в нашем разговоре о Юстиниане как бы справедливо намекнули мне, что зачем уж я так критически смотрю на историю этого странного средневекового или не вполне средневекового государства, причем я высказал этот критический взгляд задолго до нашумевшего фильма, что вот умирало и умирало, а вот оно прожило больше тысячи лет. Повторюсь, в каком-то смысле всю эту тысячу лет оно не двигалось вперед, а как будто бы или пыталось остановить жизнь. Вот я встретила выражение в литературе о Василии II. Этот македонский правитель хотел закрепить X век в Византии навсегда. Или распадалось. Да, такое длительное, в каком-то смысле, умирание. Поэтому я на самом деле далека от идеализации Византии и придерживаюсь во взгляде на нее смысла знаменитого латинского крылатого выражения «non progredi». Эстрегради. Не идти вперед, значит идти назад. А много было в традициях именно этого общества и государства попыток остановить и закрепить достигнутое не позволяя развиваться новым отношениям, ну хотя бы в очень важной аграрной сфере и в соотношении между частями элиты, так
сказать,
феодализма.
Как раз Василий II там пытался что-то делать.
Он пытался тоже закрепить, чтобы не было крупного землевладения, чтобы оно не было достаточно независимым, хоть сколько-нибудь независимым от центральной власти. Значит, чтобы не было тех опасных крупных сеньоров, которые во Франции, в Германии, допустим, начинали вести себя независимо от центральной власти, на Руси. Ведь это вроде бедствие, феодальная раздробленность. Но в этом бедствии есть и зерно истины, очень важное для будущего. Временная замкнутость, относительная частей этого крепнущего образования государственного, позволяет там внутри добиться значительных экономических успехов, создать военные дружины, которые по призыву того самого короля придут воевать. А Византия все-таки больше уповала на наемников, среди которых были и наши предки, но это опять чуть позже. Итак, в начале византийской истории это больше 30 миллионов жителей и нарастающая численность населения, многочисленные территории, с 5 века. Дакия, Придунайские области, Македония, север Балканского полуострова, Фракия, тоже северная часть Балканского полуострова, Малая Азия, страны Ближнего Востока, Египет. Удивительная пестрота. Этническая, географическая, геополитическая. На самом деле, удержать под единой сильной властью, расположенной в Константинополе, такую махину, было трудно. И вот наш персонаж сегодняшний, наш герой, казалось бы, очень трудно, очень мучительно добился мучительным путем того, что вот он держит, он победоносный, он много побеждает, он больше 40 лет на престоле. Вот и потом, сразу после него, такой развал,
крах,
который, как сегодня говорят даже узкие специалисты, трудно объясним. Версию я попробую высказать, но в конце передачи. Итак, с двухлетнего возраста.
Да, он на престоле.
Маленький Василий с двухлетнего возраста, с 960 года, называется соправителем отца, императора Романа II, вместе со своим братом Константином. А с пятилетнего возраста, с 963 года, он император, юридически, вместе опять со своим братом Константином, который после его смерти будет очень недолго править, очень престарелым человеком, будет Константином VIII. При Василии он ни во что не вмешивался и не хотел. И только с 976 года правил фактически, с 18-летнего возраста, 49 лет проведя на троне. И вначале очень твердо опирался на некого евнуха Василия Нофа, только через 9 лет сослал его и стал действительно совершенно самостоятельно править, единолично. И, казалось бы, своими успехами, которые были бесспорны, на международной арене раз расширял и восстанавливал границы империи, многое было потеряно, во внутренней жизни два, провел строгую инвентаризацию имущества, добился более четкого налогообложения, обогатил казну. Своему беспутному брату он оставил несметные сокровища в этой казне. А беспутные наследники доказали, как быстро это все можно растерять. Жизнь его в качестве сначала человеческом, детском, а затем и в качестве правителя потенциального складывалась очень непросто, потому что у него были очень сложные предварительные обстоятельства, о них нельзя не сказать. Его дедом был известный император Константин VII, Порфирогенет, багрянородный. Багряница вообще это было помещение, где должны были рождаться законные юридические по крови наследники престола. Его отец Роман II был сыном Порфирогенета и император с 945 года, фактически с 959. Женился В 956 году его отец потряс византийский двор своей женитьбой на дочери харчевника. Вообще-то что-то было у этих византийских императоров. Известно, что Юстиниан, который женился на Феодоре, женщине из супернизов, и тоже потрясение двора. И здесь Анастасия, дочь харчевника, получившая тронное имя Феофано. Опять сходство какое-то с Феодорой удивительное. Что о ней сохранилось в источниках? Очень много источников. Это была очень пишущая цивилизация, при всем при том. По-гречески преимущественно пишущая. И была такая небольшая, но очень образованная элита этого общества, которая писала его чрезвычайно подробно, хотя и очень предвзято.
И вот пишут, по-разному.
Да, пишут. Ну, конечно, каждый видел, как он видел, и многие боялись. Двор был свиреп, и нравы его были свирепы. Удивительная красота в сочетании с жестокостью и властолюбием. Но буквально то же самое они пишут о Феодоре, и поэтому иногда мне кажется, что, может быть, даже элемент какого-то литературного клише здесь присутствует.
Но, судя по ее жизни и то, что она вытворяла после смерти Романа, своего супруга, все-таки подтверждает мнение и Льва Дьякона, и Михаила Псёла, знаменитых византийских историков.
Да, это и не отравила ли она супруга-то?
Могла,
вот носились
легко.
Слухи очень твердые, что все-таки его внезапная хворь неодолимая очень напоминает отравление. И на самом деле приход к власти другого человека, полководца Никифора Фоки, о котором говорили, что он пылает невиданной страстью к этой самой императрице Феофано, все эти обстоятельства наводят на эти мысли. Вот в такой, в общем-то, обстановке, скажем, рос мальчик. После внезапной смерти отца ни он, ни его соправитель, брат, а некто Никифор II Фока, полководец, становится императором.
Это и женится на их матери.
Это нормальный кровавый переворот. Угу. Мать отправлена, она не при дворе, она обижена. Ее вернет как раз Василий II, но не даст ей никакой политической роли. Кровавый переворот, бои на улицах Константинополя, император-узурпатор. Есть, конечно, люди, которые говорят, что есть же законные вот эти мальчики. Силой утверждается на престоле, прославился своей жестокостью. За ним была такая слава, что, наверное, на этом страхе-то он и победил. В частности, знаменитейшая история, когда он воевал на Крите во имя интересов Византии, воевал с арабами. Он потряс тамошних фактически пиратов, то есть людей жестокосердных и видевших много жестокостей. Он собирал головы убитых, приказал их отрубать, часть выставить перед своим лагерем, а частью голов убитых врагов обстреливать город, забрасывать с помощью камнеметов головы врагов в город. Вот даже там, в этом городе Хандаке, было впечатление, что жесток как-то немножко не в меру, хотя в духе времени все это вроде бы было ничего. Ходили все время упорные слухи, что он хочет оскопить этих мальчиков с тем, чтобы у них не было потомства, и чтобы Македонская династия не вернулась и не утвердилась на византийском престоле. То есть мальчик, будущий Василий II, жил в жестоких условиях. Конец Никифора II был тоже ужасен. Переворот дворцовый, узкий на этот раз, не бои на улицах города, дворцовый переворот, тайное убийство, не без каких-то трагикомических деталей описано. Заговорщики ворвались в спальню и не находят императора. Их хватила паника, что значит его предупредили, он убежал, спрятался. И вдруг смотрит, уснул на полу около камина. Ну, можно догадаться, при каких обстоятельствах. Тут после, как говорят источники коротких издевательств, убили. Но тут гвардия, стучат двери. Тогда этим гвардейцам показали отрезанную его голову. То есть что-то такое кровавое есть в этой заре, невероятное. Голову показали, гвардейцы успокоились. Так утвердился на престоле следующий. Опять не наш мальчик. Он все ждет и ждет. Он ждал своих законных прав, кажется, 13 лет. За это время обычно такие законные наследники очень звереют. Это примерно еще известно со времен Древнего Египта, когда царица Хатшепсут на много лет отодвинула права своего пасынка Тутмоса III, будущего великого завоевателя и фараона. И это тоже очень дурно сказалось на его натуре. Он ждет, а к власти пришел опять незаконный правитель, Иоанн I Цимисхий.
Полководец,
из армянской знати и опять крупный полководец. То есть система военных переворотов, военных режимов. Забавное его, возможно, это прозвище у него от армянского слова «туфелька» в связи с его малым ростом. Но блестящий полководец во внутренней политике продолжал линию, намеченную еще до него, которую подхватит Василий II, зажимать крупное землевладение, подчинять его жестко единой центральной власти. Сослал в монастырь императрицу Феофану. Несколько месяцев она была регеншей перед Никифором II, а потом вообще никем. Она была так потрясена его наглым захватом, что описана сцена в храме Святой Софии, где Феофана разразилась такой бранью, которая тут же напомнила, что она дочь харчевника, и пыталась вырвать глаза этому Иоанну.
Вот такая история.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Ну и прежде чем мы пойдем дальше, я хочу назвать наших победителей, тех, кто выиграл. Конечно, правильный ответ был Царьград. Не обязательно было читать древнерусские хроники, летописи. Можно было читать «Твой щит на вратах Царьграда», песня о Вещем Олеге. И те, кто получает книгу Ирвина Шоу «Вечер Византии», издательства «Аста» и Глеба Шульпякова, книга «Синан». Это роман о строителе Святой Софии. Это человек по имени Ремаль, чей телефон начинается на 490. Екатерина, 278. Олег из Санкт-Петербурга, 250, Дмитрий, 135, Александр, 054, Константин, 454, Андрей из Волгограда, 381, Бадри, 757, Татьяна, 531, Алексей, 464. Следующие 10 победителей, которые получают книгу Архана Памука «Стамбул», издательство Ольги Морозовой, и Галина Колпакова «Искусство Византии», издательство «Азбука Классика», получает Катерина, чей телефон начинается на 442, Саша, 911, Андрей, 592, Наталья из Санкт-Петербурга, 552, Ирина из Владикавказа, 422, Юрий, 708, Мария, 705, Светлана, 692, Николай, 078 и Полина, 055. Царьград.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Василий II, еще пока не Василий II, еще мальчик Вася с братом Костей, они живут во дворце, где совершаются кровавые перевороты, и на их глазах убивают их воспитателей, ссылают их мать, стригут в монахи их друзей, и все это происходит при смене кровавый император, показывают головы, да?
Если вот, идут слухи о том, что их хотят оскорбить.
Да, в общем, хорошее детство такое.
То есть детство, конечно, тяжелое, другое дело, что это не может, не все может объяснить оправдать, но знать это надо. Ну и надо сказать, что следующий шаг на пути формирования, видимо, тягостных черт этой натуры, а у него были не только тягостные черты, он был не глуп, не утонченно образован, но не глуп, толковый, умный человек, это все подчеркивают, в поведении простоват, но совершенно одарен способностью руководить. Но самые первые его шаги, первые минуты, образно говоря, пребывания на престоле, были омрачены первые годы двумя крупными внутренними мятежами. И вот подавление этих мятежей тоже изысканно тяжелое, изысканно сложное, жестокое, видимо, навсегда отложило какой-то отпечаток, наложило отпечаток на его натуру, на дальнейшее поведение. Мятеж первый сразу после смерти Иоанна I Цимисхия, 976 год.
Их возвели на престол с Константином.
Да, их возвели.
Византийская знать.
Они, в общем-то, да.
Константинопская знать. Они уже императоры.
Так и считались, 18-летние, 18-16 лет. Все приводится в соответствие с реальностью. Они императоры реально. Но реально править еще не способны. И юный Василий еще совсем не претендует и не может этого делать сам, повторяя, что реально правит известный до этого придворный деятель Василий Нов. Евнух, это очень часто было принято. И Василий еще не перехватывает у него реальную власть. Он проявит себя лично во втором мятеже, а в первом нет. Мятеж был какой? Был смещен некий доместик Востока, управитель восточных провинций, Варда Склир, и отправлен в фактическую ссылку, как в византийской истории считалось, стратигом Месопотамии. Ну, как бы послом в мелкую африканскую страну. Сейчас мы сказали бы. В ответ этот Склир вместе с еще одним полководцем, Михаилом Вурца, поднял военный бунт, взбунтовал почти всю Малую Азию, плюс к ним восстала Болгария, которая все время хотела отстоять свою независимость. Императорская армия разбита, все в отчаянии, реально Василий еще никто, и призван был такой полководец Варда Фока, чтобы победить этот бунт. Фока, племянник императора Никифора Фоки, убиенного,
тоже думает.
И бунтовал еще в 970 году. То есть он считает, что он тоже имеет права на престол. И в каком-то смысле это так. И он был сослан в монастырь. Но настолько было безвыходное положение, что призвали этого опального, подозрительного. И он проявил себя снова как полководец. Византия не скудна была талантливыми военачальниками. Сыграли очень большую роль так называемые огненосные суда. Вот этот знаменитый греческий огонь, да, они сожгли флот этого Склира, и мятеж удалось подавить. Склир сам, предводитель мятежа, в поединке с Фокой был ранен. Что-то еще очень древнее есть в этих событиях. Тут вот Средневековье с древностью переплетены абсолютно в единое традиционное общество. Поединок, предводители, это же все еще очень давние времена. И после этого бежал в Багдад. Казалось бы, о нем забудем навсегда. Но через 9 лет уже очень престарелый Варда Склир снова появился в пределах ромейской державы. Варда Фока снова выступает против этого Склира. Ну, сейчас мы одержим победу. Но Фока, вот этот оппозиционер, как я прочла очаровательно, вдруг провозгласил себя императором. Не так уж вдруг. У нас 987 год, это второй мятеж,
да.
А он с 970-го бьется за свои права. То есть совершенно не вдруг. Хитростью захватил Склира в плен бунтовавшего, соединил войска, свое войско как бы от имени императора, с бунтующим войском, овладел Антиохией, дело плохо. Вот все это и заставило императора Василия II обратиться за помощью к варвару, а именно великому князю Киевскому, Владимиру Святославовичу.
Будущему святому Владимиру, да?
Почему именно туда? Станет он святым тоже, ну, не совсем попозже, добровольно. Да. Потому что условия договора тут были определенные. Итак, почему обратился? Еще до него Никифор II использовал князя киевского Святослава Игоревича в борьбе с болгарским царством. Довольно туманная информация о том, что Святослав деньги взял, Плиску захватил, но уйти оттуда отказался. Хорошо воевали. Это было русско-варяжское войско с прекрасными варяжскими традициями.
Да, вспомним, что главного воеводу Святослава звали Свенельд.
Да, безусловно. Вот как написал при Иоанне I, тоже сталкивались с войском Святослава в Болгарии. Вот Лев Диакон, писатель византийский, пишет в своей истории. Росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремились ревя, как одержимые на ромеев. А ромеи наступали, используя свой опыт и военное искусство. То есть они сталкивались и как союзники, и как противники, и было известно...
Но обычное отношение, империя-варвара.
Да, что воевать эти умеют. И вот тогда Василий II вынужден просить помощи у князя Владимира Святославича. Тот согласился при условии, что Василий II выдаст ему в жены, отдаст свою родную, единоутробную сестру Анну, дочь той самой императрицы Феофана.
Дочери Харчевника.
Дочери Харчевника, ругательницы, да. Чуть не выдравшие глаза претенденту на императорский престол, подозреваемый в отравлении. Вот такое вот у нас получилось родство. Согласие было дано непросто. Дело в том, что византийцы смотрели в то время на Русь вот как, именно как на варварскую периферию, совершенно точно. И у них не было традиции отдавать своих порфирородных принцесс варварам. Но положение тяжелое. И он согласился, что сестра его Анна, сестра Василия, прибудет на Русь и вступит в брак с киевским князем.
При двух условиях.
И условие важнейшее. Князь примет христианство. Условие было принято. Ну и деньги тут, конечно, были замешаны. И отряд в 6 тысяч человек.
Это очень большой отряд в то время.
Русско-варяжский, мощный, умелый, вступил в Константинополь. Зимой 988 года Они разгромили значительную часть войска Фоки, то есть спасли Василия II, будущего болгаробойцу, в очень тяжелой критической военной ситуации. А Василий II, не отличавшийся высочайшими нравственными качествами, не торопился выполнить обещание и отправить свою сестрицу Анну в русские земли. Тогда, рассердившись, Владимир своим войском осадил и взял Херсонес Таврический.
Крыму.
Да,
Крыму.
Принадлежавшую тогда Византии. Ее сразу посадили на корабль, девушку Анну, и отправили на север. Ну,
к тому времени она была уже очень немолода, но для того времени ей было 25 лет.
Да, да. И предполагалось, что вообще, скорее всего, никакого династического брака у нее не будет и никакого. Но вот такие особые политические обстоятельства. Состоялась свадьба и предполагаемое крещение Руси. События, очевидцев которого, в общем, нет. И даже дата не вопросительная, то ли 988, то ли 989. Но, конечно, ну что же он один-то будет креститься? Он в сопровождении своей дружины. С этого начинается большой, длительный процесс прихода христианства в русские земли. Он, конечно, не может быть единовременным. Он не может быть актом и решением одного человека. Везде и всюду, во всем мире, приход и укрепление христианства был длительным и непростым процессом. Но здесь вот отправная точка была именно такая.
Свадьба на византийской принцессе.
Да, и причем выполнение договора, заключенного в исключительных, трудных, критических обстоятельствах. Вынужденное обращение к Варвару.
Кстати, этот отряд в 6 тысяч человек остался. Остался гвардией Василия II и сопровождал его всю его жизнь.
И служил очень хорошо.
То есть он продал практически, их он, конечно, за эти деньги получил.
Конечно.
И они были получили. Наемники. Они были наемники.
Хорошие русско-варяжские наемники. Конец мятежа был связан с личным вмешательством Василия. Вот здесь он начинает становиться самим собой. Он вмешался в борьбу лично. 13 апреля 989 года у Авидоса на берегу Дарданелл дал последнее сражение. Варда Фока во время этого сражения отчаянно пробивался к самому императору Василию, чтобы вступить с ним в поединок. Опять вот это вот мы видим лик времени. Пусть поединок решит, как в Древнем Риме.
Кто настоящий император.
Да, да, да. Кто больше, лучший воин. И дальше поразительный случай. Он вдруг повернул коня назад, рвался к Василию, повернул коня назад, сошел с коня, лег на землю и умер. И сейчас же версия, что Василий II сумел договориться с его виночерпием, а перед боем-то, как было чарочку, не выпить. Так закончился второй мятеж. И так начался Василий II правитель. Василий II как фигура сильная, который изменился разительно. Дружно все византийские писатели, близкие к его времени, кое-кто заставшие даже самый конец его эпохи, пишут, как сильно изменился император. Как все обратили внимание на его огромные перемены в его натуре. Проживший ту свою отчаянную, трудную жизнь в детстве, в юности, 13 лет дожидавшийся власти, дождался, и началась она так трудно, так плохо, с этих тяжелых бунтов, мятежей, он вдруг изменился, перестал бражничать, что вполне умел и отдавал этому должное. Провел тщательную перепись имущества землевладельцев. Пресекал очень аккуратно рост крупных земельных владений магнатов, крепя, ну, образно говоря, византийский абсолютизм. Вот византийская политическая система, она пытается, как бы продолжая линию позднего Рима и предвосхищая то, что придет в конце Средневековья, абсолютизм в Западной Европе, она пытается эти фазы проскочить и создать абсолютистскую систему прямо сейчас, в тесном союзе, конечно, с христианской церковью. В союзе гораздо более прочном, чем между христианской церковью и правителями светскими на Западе. И все-таки вот все эти меры давали результаты. Тем более, что он все время доказывал, что он еще и полководец, присоединял новые земли. Бунты не кончились насовсем. Надо сказать, что для той мрачности, которая наступила в его натуре, суровости, жесткости, которую он стал проявлять, все время были основания. За 3 года до окончания управления, в 1022-м, опять был бунт. Император находился на Кавказе, а восстал его давний соратник Никифор Ксифий, объединивший свои усилия с сыном Варды Фоки, тоже Никифор. Варда Фоки, значит, Фока наследовал, передал своего сына бунтаря. Они, правда, друг с другом поссорились. Ксифий убил Фоку, сам был арестован, пострижен монахи, а евнух, который помогал им, отдан на съедение львам. И львы в этот день очень хорошо поужинали. Это Василий II. Он был жесток не только, и становился, видимо, по нарастающей, все более и более жестоким. И мы подошли к тому рубежу, за которым он получил свое потрясающее и достаточно уникальное прозвище. Есть много прозвищ правителей. Ну, традиционный, великий, там такой-то, святой, редкость. Есть забавные, занятные, толстые, заика, птицелов. А вот все-таки такой, как вот это, болгаробойца, оно уникально. Дело в том, что он 13 лет воевал с болгарами. И это его раздражило. Но это не был рекорд. Карл Великий в Западной Европе
в Саксонии, да.
Больше 30 лет покорял саксов. Правда, тоже проявлял жестокость. Масштаб другой. Проявлял. Сотни заложников были перебиты Карлом Великим по его приказу. Это все было. Здесь, после битвы, произошла битва у подножия горы Беласица, 1014 год. В этот момент царь Самуил, болгарский царь, который возглавлял попытки болгар сохранить свою независимость, отсутствовал. И его полководцы, видя, как плохо складывается сражение, как они беспомощны перед метательными камнеметными машинами византийцев, что просто идет истребление войска, приказали своим войскам сдаться. Сдались 15 тысяч болгарских воинов. И вот тут Василий II отдал удивительный приказ, который был выполнен. Он приказал этим 15 тысячам пленников выколоть глаза. Каждым 100 оба глаза, а 101-му один. И чтобы вот так, ведомые одноглазыми вот этими вот, так сказать, сотниками, они вернулись к царю болгар Самуилу.
То есть он ослепил 15 тысяч человек.
Это невероятно, это фантастично. Мне вспоминаются представления древних греков о том, что именно где-то здесь, вот между Болгарией и Македонией, на севере Балканского полуострова, находился выход из Тартара. И очень часто оттуда приходили войны, какие-то мрачные идеи, суровые действия. Это одно из самых ярких. Он добился победы. Через 4 года, не мгновенно. Эта свирепая жестокость не послужила мгновенно.
Кстати, очень важно сказать, что он это не скрывал, он этим гордился, и болгаробойцы его прозвали византийцы, а не болгары. Да, это установленный факт. Установленный факт. Там была еще одна история, просто чуть раньше. Дело в том, что египетский халиф, там же тоже шла война, в этот момент пытался разрушить гроб Господень в Иерусалиме. Это был 1009 год. Разрушить вот храм Господень и гроб. И начал его разрушать. Начал разрушать, и большую часть разрушил. И тогда христиане Иерусалима обратились к великому императору Василию.
За защитой.
И он отказал им. Он отказал защищать гроб Господень. Он воевал с болгарами, христианами. Замечу я, они были не язычники, они были уже крещены. Это было христианское войско.
Ну и потому же он не с прозвищем святой. Допустим, Людовик IX во Франции.
Нет, просто он отказался защищать гроб Господень.
Политический расчет.
Да, политический расчет.
Такие еретические мысли христианские. В тот момент это ему было трудно, затруднительно.
Да.
И так только через 4 года болгары, наконец, сдались полностью. И на 170 лет Болгария оказалась под властью Византии. То есть цели он своей достиг. Но вот эта свирепая, невероятная, жестокая выходка, она, еще раз повторюсь, она не переломила ход событий. Наверное, он на это рассчитывал. А может быть, на то, что он вот с таким вот ореолом открытого, принятого им зла станет страшным для всех своих врагов, внешних и внутренних. А ведь он еще не мог знать, но в 1022-м будет тот самый бунт, а может быть, он чувствовал, что ему надо вернуться, возвращаться из каждого военного похода не только победителем, но грозным для своих врагов. И в этом смысле вот эти какие-то традиции грозности правителя, принятия решений об ослеплении, о колесовании, Здесь взаимовлияние между Византией и Русью, конечно, могло быть, в смысле и таких традиций, и судить их с позиции сегодняшней нравственности очень соблазнительно, но нельзя.
Но это не позиция нравственности, это позиция результативности и эффективности. Он такими действиями практически положил конец династии. Не прошло и там 5-7 лет после его смерти, как династия рухнула. Рухнула, и пришли арабы, взяли Алеппо, выкинули оттуда византийцев. То есть вот это строилось все на песке. Потому что на одной жестокости и крови государство не сохранишь и не построишь.
На песке, пропитанном кровью.
Да.
И ему казалось, что это хорошо.
Да.
И боясь этих бунтов, просто вот зная его биографию, понимаешь, что ему все время грезились эти заговоры, отрубленные головы, отравленные правители, он все время предотвращал, принимал очень серьезные эффективные меры против того, чтобы выросли крупные феодальные правители со своими дружинами, и положил начало вот тому абсолютизму, при котором наемники – главная опора императора. А сколь ненадежная эта опора, он должен был бы понимать, но до конца не понимал. Вот русско-варяжские подошли, хорошо себя проявили, и, наверное, была мысль, что так и хорошо, что опора трона будет именно такой. Но, конечно, мог ли он, не мог, видеть сквозь века, что когда в Константинополе в 15 веке надо будет защищать этот город от турок, не будет тех самых наемных дружин, не будет тех, кто будет защищать свою родину в каком-то смысле вот таком природном. Дело в том, что с X века, века Василия II болгаробойцы, во Франции утверждается понятие «Франция начинает». В Англии – Англия. В германских землях при всей их разобщенности крепнет тоже понятие Германии, страны этой немецкой. То же самое происходит на Пиренейском полуострове, на Скандинавском. А здесь нечто такое, объединяемое властью политической единого правителя, правящего там от Бога, по воле божества и так далее, окруженного тесной толпой придворных, которых он кормит со своей ладони, и имеющего огромную казну,
да,
на которую можно 200 нанять...
200 тысяч золотых солидных,
на которую можно нанять любое войско. В сущности, это большая ошибка, которую он не понимал. Как он закончил свою жизнь, да как все вот эти успешные правители и успешные завоеватели.
Подчеркнем, что он был успешным с точки зрения вот фотографии, да, расширил границы, укрепил личную власть императора, создал огромную казну, это правда, заложил, казалось бы, все правильно, казалось бы, заложил устойчивость, казалось бы, восстановил, ничего подобного.
И ему надо бесконечно доказывать, что я еще вполне годен и способен к следующим завоеваниям. Поэтому умер он во время подготовки очередной завоевательной экспедиции на Сицилию против арабов, захвативших этот остров. Это вечный объект раздора. Десант уже садился на корабли византийские, когда император захворал и через несколько дней умер 15 декабря 1025 года. Тело его не получило упокоения. В 1204 году известно, во время 4-го крестового похода, войска латинян, рыцарей с запада, разбойно захватили Константинополь с целью добычи, единственной, и надругались над телом императора Василия II, вообще осквернили многие захоронения. А в 1261-м солдаты Михаила VIII Палеолога, когда восстановилось византийское государство, нашли тело Василия II, как считается, да, надеюсь, что это так, но верно, но так считает, что это его тело. По одеянию это можно было, по остаткам. В полуразрушенном храме с волынкой в руках, а это надругательство, и свистулькой вставленной в иссохшие челюсти. Надругательство, насмешка, точные мысли, которые они при этом имели в своей голове, мы восстановить, наверное, не можем, но это был какой-то вызов, наверное, вызов высшему расцвету, вызов той мысли, что византийский император вот при нем был превыше других и претендовал на то, чтобы быть выше западных правителей.
И вот Михаил Псел, византийский историк, подводил итог его личности таким образом. Он всегда проявлял, он, в смысле Василий II, всегда проявлял небрежение к подданным и, по правде говоря, утверждал свою власть скорее страхом, чем милостью. Став же старше и набравшись опыта во всех делах, он и вовсе перестал нуждаться в мудрых людях, сам принимал все решения, сам распоряжался войском, гражданскими делами, управлял не по писанным законам, а по неписанным установлениям своей необыкновенно одаренной от природы души. Что это нам это напоминает?
Это да? По понятиям. Действительно попытка утверждения суперпрочной, центральной единоличной власти. Она внешне такая соблазнительная, но, как всегда, последствия
печальные.
Очень печальные. Престол после смерти Василия II перешел к тому самому его брату Константину, который с младенчества числился императором. Константину было уже 68 лет, но он был рабом собственных удовольствий. Старик неутомимо бражничал, пировал, раздавал деньги и разбазаривал то, что нажил его добросовестно старавшийся на этом поприще брат. Началась смута, за 66 лет на троне перебывало 14 правителей, и она продолжалась, эта смута, до 1081 года и воцарения династии Комнинов.
Вот поэтому строить надо институты, а не укреплять собственную власть и собственную казну.
Как вы правы, Алексей Алексеевич.
И это программа «Все так».